Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня мы говорим с Анной Грушиной, главным редактором московского журнала, кандидатом исторических наук, и вспоминаем отца Владимира Отто, который около 30 лет прожил и прослужил на Белгородской земле в Старом Осколе, и до сих пор многие православные люди Белгородской земле помнят отца Владимира, хотя, как я уже говорил в начале программы, огромное количество людей, пришедших в церковь во второй половине 90-х, в начале 2000-х, конечно же, этого человека знают не так хорошо или не знают вовсе, и вот этот пробел нашей программы мы, конечно, хотели бы ликвидировать. Есть хорошие воспоминания о том, как отец Владимир приехал на Белгородчину. Предстояло еще совершить перевоз вещей из Орла, некоторые вещи, в том числе физгармонь. Вот у него была физгармонь. Он подарил своим друзьям. Морально и физически отца Владимира поддерживали его знакомые из Орла, которые приезжали, чтобы принять участие в ремонтных работах в храме, в новом храме. Но вот представляете, физгармонь – это такой атрибут старой священнической жизни. Если мы почитаем классиков Лескова, например, да, мы Никифорова Волгина, мы обязательно там в каких-нибудь повествованиях найдем, как священник, сидячи у себя в квартире, играл на физгармонии. Вот у отца Владимира тоже была физгармонь.
Ну, он вообще, как мы уже говорили, был таким человеком творческим, музыкальным, лиричным очень, пел на клиросе. Он в своих письмах к архимандриту Борису описывает, как вот он, во-первых, вот такой поразительный факт, который мне хочется повторить его. Дело в том, что отец Владимир на покрова Пресвятой Богородицы праздник был переведен в православие в 21 году. И во священники он был посвящен тоже на день покрова Пресвятой Богородицы. И он особо Богородицу за это благодарил. Он считал, что вот это она лично так вот о нем позаботилась. И очень любил Богородицу, очень любил все ее праздники, но вот на покрова особенно как-то вспоминал ее. Он рассказывает в своих письмах отцу Борису. Я подробно останавливаюсь на письмах к архимандриту Борису Владимира Отто, потому что они неизвестны никому. То есть, по крайней мере, мало кому известны. Воспоминания отца Владимира, они опубликованы. А вот эти письма, их не знает никто. И еще раз повторюсь, что вот эта степень высочайшего доверия к архимандриту Борису, которая у него сохранилась, он ему так и пишет, что вы заместитель наших моросейских священников. И именно поэтому вот я к вам обращаюсь по всякому поводу и так далее. И вот в этих письмах он пишет об особенностях служения настоятелям, вот в селе Шахово в том числе. Он пишет о том, сколько, как устроен приход, что много крестин. Вот тоже интересный такой факт, да, 50-е годы, очень много крестин. Он пишет о том, что постоянно приходится выезжать за 5-10 километров, но особенности служения в сельском приходе, естественно, что часто людей он крестит на дому у себя дома или у них на дому, потому что очень холодно в храме. То есть вот эти особенности быта мы узнаем из этих писем. А самое важное, что мы узнаем, это вот особенности его такого духовного устроения, его мысли, чаяния, минуты, которые его посещают, тоски по ушедшей матушке, которую он так мало знал, возле которой он так мало рядом был. Вот все это есть в этих письмах. Их читать просто невозможно равнодушно. Настолько они, и каждый раз настолько они вот глубокие, подлинные, трогательные. Вот, и каждый раз он письмо заканчивает: «Простите грехи мои многие, простите мне все, вольное и невольное, помяните меня грешного и Сережу моего сына». Он очень переживал за своего сына Сережу.
А что случилось с его сыном? Вы говорите, что он пережил сына. А как сложилась его судьба?
Просто естественной смертью умер, но как бы папа-то умер в солидном возрасте, весьма преклонном, а он раньше гораздо, от болезни. Там ничего такого трагического не случилось. Но для отца он пережил сына, для отца это трагедия.
Для него, наверное, все-таки, а хотя я не знаю, может быть, это и не было внутренней трагедии, ответ на этот вопрос мы и не узнаем. Но у него же все-таки прервалась связь с его семьей в какой-то момент. Он, я вот, готовясь к программе, нашел несколько свидетельств о том, что он, приезжая в Москву уже с Белгорочины, там на несколько дней погостить, останавливался у каких-то родственников, но в целом и с Моросейской общиной, которая как-то поддерживала связь друг с другом, но вот переписывались с отцом Борисом Холчевым, но встретиться было нельзя, один под Белгородом, другой в Ташкенте. Родственников вот по своей лютеранской линии осталось очень немного, и тоже они были все раскиданы. Жена умерла, сын умер. И вот у меня создалось впечатление, что последние годы, конечно, при прихожанах, конечно, храм, конечно, новые заботы, но вот того окружения, которое у него было в молодости, уже не было.
Ну, разве только у него, Алексея, не было. Это уже жизнь разбросала людей так, что вот там те же моросейские прихожане, да, в основном по переписке. Вот он пишет архимандриту Борису, что я бы с радостью к вам приехал, но не хватает ни материальных средств, нет разрешения начальства, потому что служу я один, заменить меня некем. То есть часто это было не от того, что не хотели видеться там, или, а просто в силу разных обстоятельств.
Да, представляете, представляете, вот сейчас такая ситуация. Сейчас у священника есть положенное ему, уж он там воспользуется или не воспользуется, его дело, но положенный ему ежегодный отпуск, соответственно, там с Трудовым кодексом. И там хочешь ты архиерей, не хочешь, должен отпустить священника в этот отпуск. А некому служить, ну, храм либо закроют, потому что в окрестностях много других храмов, и две недели люди туда могут ходить, или пришлют какого-то другого временно священника, пока несколько недель настоятель отсутствует, если священник действительно служит один. А тогда это просто было невозможно, поскольку храм был один, другой там в десятках километров. Сейчас в епархиях тоже, конечно, есть такие проблемы, но их все меньше и меньше.
Конечно, но тогда же такая острая нехватка священников. Приходы ведь под разными предлогами закрывали, вот особенно при Хрущеве. Там очень было принято закрывать приход из-за того, что якобы нет прихода, не хватает прихожан. И под любым путем заставляли людей как бы не поддерживать храм, чтобы храм можно было закрыть. И священства, соответственно, было очень мало. И на открытом служении вот из тех, кто оставался из старой такой гвардии дореволюционной, было не так много людей. Вот, оставались вот такие верные церкви люди, как отец Владимир, но их же было не так много. Потом вот он служил в Старом Осколе. Понимаете, вообще надо вот, когда о чем-то говоришь, да, надо рассматривать все равно обстоятельства времени. От времени оторванным человек не может существовать. Оно накладывает отпечаток на всю его жизнь. Вот так сложилось у отца Владимира. Он далеко, к нему мало кто ездил, вот вы правильно сказали, из моросейских, к нему мало кто ездил, но его помнили всегда. Вот когда я разбирала моросейский архив, отца Владимира во многих письмах вспоминают. Кто-то ему писал, кто-то там посылал ему открыточку, кому-то присылал он. То есть его не забывали никогда.
А приезжали, интересно, к нему кто-нибудь все-таки? Хоть кто-нибудь?
Я находила в чьих-то воспоминаниях, вот кто-то из моросейцев, не могу сейчас вспомнить ее фамилию, была монахиня Серафима, вот она к нему ездила, потому что в ее воспоминаниях промелькнула. Вы ведь понимаете, какое дело? Тогда же особо, вот, например, даже он сам пишет, вот после Пасхи в 56-м году архимандриту Борису, что поздравляю вас с праздником праздников, с праздником главнейшим и центральным для всех всех православных христиан, а особенно по преимуществу нашей дорогой незабвенной Марусеньки. Марусенькой называли Моросейку, моросейцы между собой. Я к чему? Даже вот такие вещи говорили, ну, как бы не открыто, а зашифрованно. Вот он продолжает это письмо, это 56-й год. «Как же сумел наш родной покойный дедушка, речь идет о старце Алексее Мичеве, научить понимать и любить Пасху. И нигде, и никогда я, по крайней мере, не видел и не встречал того истинного веселья, как веселилась наша Марусенька на Пасху. Ибо действительно Давид пред ковчегом скакал, играя». Понимаете, люди не могли даже писать открыто. Где-то вот ты сможешь расшифровать, вот что Марусенькой называли Моросейку, это очень часто, это я знаю, понимаете. А там вот, может быть, кто-то к нему и ездил. Володенька, Володенька, встречается часто. Какой Володенька? Владимир Коншин, Владимир Отт, понимаете? Вот, но Отта никогда Моросейка не забывала.
А сейчас воспоминания о нем живы, поскольку Моросейская община, она существует, и она как-то по традиции перешла в тот храм Моросейки, который после многих лет советской власти был открыт, ну, то есть тот самый храм, где и жила Моросейская община. Вот тут, наверное, чуть-чуть отвлекаясь от повествования жизни отца Владимира, вот и от Белгородчины, хотелось бы перенестись на Моросейку, в Москву. А насколько та община вообще, которая сейчас существует при храме святителя Николая в Клённиках, для наших слушателей, которые не бывали или редко бывают в Москве, я скажу, что храм на Моросейке совсем рядом с Кремлем, в центре города, буквально от него до Кремля, там, не знаю, может быть, метров, ну, километр-полтора по прямой и в пределах прямой видимости. И храм этот был открыт в самом начале 90-х годов. Но вот насколько тот храм, который был открыт в начале 90-х годов, наследует той общине, которая существовала в начале 20 века и многие годы советской власти подпольно.
Вы знаете, Алексей, я не смогу ответить на этот вопрос однозначно, потому что, во-первых, большое видится на расстоянии, да? Всегда кажется, что что прошло, то будет мило, и что было вот все не так, и было и лучше, и там крепче, и надежнее, и правильнее, а пройдут годы, появятся воспоминания о вот этих наших временах, и мы увидим, что что наследовалось, что не наследовалось. Сейчас я могу сказать только одно, что вот есть такой некий, как бы на Моросейке вот существует такой некий пантеон моросейских священников. Вот, например, дни памяти архимандрита Бориса, которого в Ташкенте еще не прославили, его хотели прославить. В общем, прославление не, почему-то не получилось. А потом, как место чтимого святого, ну вот я знаю, что в Ташкенте готовится прославление отца Бориса, но дни его памяти всегда на Моросейке. Вот 11 ноября обязательно на Моросейке будет панихида по архимандриту Борису Холчеву. Понимаете, в Моросейке есть такой некий пантеон моросейских священников, висят их фотографии. Вот, и каждый, кто приходит в храм, пришел недавно. Если у него есть такое желание, он может просто пройти и посмотреть, вот кто служил на Моросейке, кто были эти священники, кем они стали, там портреты их все, и там, конечно же, есть Владимир Отт. То есть память о нем, безусловно, сохраняется. Но сохраняет ли вот то юное поколение моросейцев, что они знают, я не знаю. Раньше вот мы устраивали вечера. Вечера памяти того или другого моросейского священника. Вот я не могу припомнить, чтобы был вечер памяти Владимира Отта, и думаю, что в самое ближайшее время я на Моросейке буду, когда, то обязательно скажу, что давайте устроим вечер памяти отца Владимира, потому что, ну, может быть, я не помню, может, он был.
Ну, можно повторить.
Да, если был, то можно повторить. Вообще надо повторение мать учения. Вообще надо повторять и повторять. Потому что судьбы эти необыкновенные. Что Валерия Павецкого, о которых мы говорили, что Владимира Отта, женатого, опять же, на моросейской прихожанке, отца Василия Евдокимова, который единственный из всего моросейского священства дождался возвращения храма в 90-м году. На Варвару в декабре под Варвару служилась, на Варвару первая всеношная и первая литургия на Варвару, а под святителя Николая в том же 90-м году отец Василий отошел ко Господу, уже зная, что моросейку вернули, что храм вновь вернулся к жизни в плане богослужения, потому что храм, он всегда живой, даже если закрытый. Но когда в нем возобновляются богослужения, ну, это апофеоз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня вспоминаем протоиерея Владимира Отта, замечательного священника, много лет прослужившего близ Старого Оскола, теперь уже это место в черте города. Отец Владимир был выходцем знаменитой российской общины. Мы сегодня вспоминаем его с главным редактором московского журнала, кандидатом исторических наук Анной Грушиной. Анна Филипповна, а вот когда мы говорим... Да, во-первых, напомните, пожалуйста, еще раз фамилию последнего священника, который дождался открытия храма.
Протоиерей Василий Евдокимов.
Протоиерей Василий Евдокимов, да-да. Но ведь моросейка – это не только священники, это ведь еще и обыкновенные люди, и в первую очередь, может быть, даже обыкновенные люди, которые ходили. А вот из них кто-то дождался открытия храма? Кто-то вот было такое преемство?
Да, были те, кто дождался открытия храма, но также дети отца Сергия Мечева, Ирина Сергеевна, Елизавета Сергеевна, то есть те, кто помнили и старых прихожан, и вот были, да, и причем Маргарита Келлер, Надежда Иванова, они потом окормлялись у протоиерея Александра Куликова, который принял храм в 90-м году, протоиерей Александр Куликов. К сожалению, его сейчас уже тоже нет, он ушел из жизни. Вот. И отец Александр очень внимательно следил за тем, чтобы всех этих людей опекали, навещали, кто не мог сам в храм ходить. Вот Елизавета Булгакова, оставившая нам свои воспоминания об архимандрите Борисе Холте, и об отце Сергии Мечеве. Она была с ним под Рыбинском в Мишаках в селе, когда его арестовали. Ее арестовали тоже вместе с ним. Но она осталась жива. И вот эти люди были, да, эти люди, мы их знали. Очень многие прихожане, ну как, не очень многие, тогда нам казалось, что их очень мало, а сейчас мне кажется, что их было достаточно для того, чтобы вот они светлые были люди, очень разные, но очень, знаете, их объединяла вот эта вот твердость в вере, что ли, вот как это назвать иначе, не знаю. Вот они настолько в вере были, вот, что смотрел и завидовал. Так что, да, остались, часть людей была.
Я находил свидетельство о том, что к отцу Владимиру приезжали его родственники, не к отцу Владимиру, извините, тут, да, конечно, к отцу Владимиру, но после его смерти, вот уже в последние годы, люди случайно узнавали, живущие в Москве, тоже выходцы из этой большой семьи Оттов, случайно узнавали о своем необычном родственнике, находили какие-то документы и приезжали к нему на могилу, туда, в Белгородскую область.
Да, и даже они, люди, его родственники, даже приходили тоже и на моросейку к нам. Вообще вот на моросейку это особенно так трогало, когда приходили вот бывших прихожан, родственники, не только священство. Вот родственники Александра Александровича Добровольского, например, оставившего прекрасные воспоминания о старце Алексии, я говорю прекрасные, хотя слово это не люблю, но они именно, я не знаю, как их еще по-другому охарактеризовать, они необыкновенные. Их многие знают под названием «Сборники выходили 10 мин», «Воспоминания о старце Алексии» и о моросейке, вот той, когда он пришел, Александр Александрович, совсем юным. Вот его родственники, которые приходили на моросейку, и потихоньку воцерковлялись даже, даже такие примеры есть.
А что-нибудь известно? Читаю, что отец Владимир был духовным чадом архимандрита Серафима Тяпочкина. Меня немножко смущают всегда подобные указания, поскольку каждый раз нам хочется какую-то вот духовную связь обязательно, когда люди пытаются найти, что вот два известнейших священника, они там один другого должен был окормлять. Ну, естественно, отец Серафим был старше и служил дольше, с одной стороны. Хотя нет, он служил примерно столько же, наверное, сколько и отец Владимир, но был постарше, конечно, и земной его путь закончился раньше. Но при этом, конечно, этих двух чудесных священников, живших на Белгородской земле, связывали долгие годы дружбы.
Ну, дружбы наверняка, а вот был ли он его духовным отцом, не знаю, потому что вот он пишет, отец Владимир архимандриту Борису, что обращается именно к нему как к духовному отцу, как к наследователю Моросейки и так далее. Вот так говорить однозначно, что, ну, понимаете, ведь часто мифологизация, которая происходит, она не из плохих происходит побуждений.
Да, безусловно.
Людям действительно хочется видеть связи, корни. Вот даже я в этой передаче сегодня успела вот сказать, что, видите, вот как интересное совпадение. На Покрова был переведен в православие, на Покрова был рукоположен. Понимаете, вот это о неслучайностях вообще такой вот нашей жизни, в ней ничего нет случайного. И когда находишь этому подтверждение, то как-то умиляешься. Ну, люди писали, ну, они так думали, наверное, документов по этому поводу там или свидетельств в письмах, которые вот есть в архиве храма в Клённиках, я не находила. Возможно, где-то у кого-то есть такие документы, я не находила.
На Свято-Илинском храме сейчас табличку повесили уже, то есть если жители Старого Оскола или Губкина захотят почтить память отца Владимира после нашей программы, после такого интересного рассказа Анны Филипповны, то, конечно же, можно приехать в Старый Оскол или приехать к Свято-Илинскому храму. Думаю, что жители Старого Оскола представляют, где он находится, и там есть табличка, и там могила его, он там похоронен рядом с храмом, где служил больше 30-31 год. С 61 года до 92-го, почти 31 год, ну, правда, в 84-м 23 года он служил настоятелем, постоянно служил, но в 84-м году уже он по состоянию здоровья, он, по-моему, если не ошибаюсь, почти полностью ослеп к концу жизни.
Он почему и ушел вот, на покой, потому что он был совершенно слепой, да. Он ослеп. Но вот еще раз говорю, он жил все равно при храме, в этой сторожке, в которой поселился, когда его туда назначили. И вот, то есть вот вся его жизнь с этим храмом, связанная со Старым Осколом, прошла именно там.
Ну что ж, спасибо большое, Анна Филипповна. Я напомню, что мы сегодня вспоминали отца Владимира Отта, замечательного священника, больше 30 лет прожившего, прослужившего в Старом Осколе. Я еще раз напомню, что это Свято-Ильинский храм, и все, кто хочет, после нашей программы вдруг у кого-то появилось желание, могут прийти почтить память отца Владимира, человек удивительной судьбы, родившегося в лютеранской семье, перешедшего в православие, прошедшего через лагеря и ставшего в итоге священником. Удивительная судьба. Спасибо большое, Анна Филипповна, Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, была с нами сегодня. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго и будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества, холдинговая компания «Металлоинвест».